Книга Даниила, номер 155. Раскрытие последнего видения Даниила, параллельный путь мудрых дев.
Мы начали наше рассмотрение последнего видения Даниила с того, что определили Даниила как символ народа Божьего Завета последних дней, и, используя первый стих в сочетании с последней главой, начали выявлять пророческие характеристики этого народа последних дней, представленного Валтасаром. Народ Божий Завета последних дней представляет миллеритов движения первого ангела и 144 тысячи движения третьего ангела. Миллериты исполнили притчу о 10 девах, и эта притча повторяется в последние дни до последней буквы.
Меня часто отсылают к притче о 10 девах, 5 из которых были мудрыми, а 5 неразумными. Эта притча была и будет исполнена до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, August 19, 1890.
Опыт обоих движений последних дней — это опыт адвентизма.
Притча о 10 девах из 25 главы Евангелия от Матфея также изображает опыт адвентистского народа. Великая борьба, 393.
Миллериты представляли движение первого ангела, а их опыт также был представлен Филадельфийской церковью. В 1856 году Филадельфийское миллеритское движение перешло в Лаодикийское движение, а в ходе восстания 1863 года оно далее перешло в Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня.
144 тысячи представляют движение третьего ангела, и их опыт также был представлен церковью Филадельфии. В 1989 году книга Даниила была раскрыта для Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня, и 11 сентября 2001 года началось Лаодикийское адвентистское движение, а в июле 2023 года состоялся переход обратно к Филадельфийскому движению.
Валтасар, то есть Даниил, представляет Филадельфийское движение последних дней, которое повторяет Филадельфийское движение миллеритов буквально до буквы. Первый стих последнего видения представляет этот народ последних дней, и последнее свидетельство последнего видения должно согласовываться с первым свидетельством последнего видения. Процесс очищения в 12 главе книги Даниила указывает на возрастание знания и на два класса, которые тем самым образуются. Валтасар — высшее воплощение мудрых последних дней. В 12 главе книги Даниила есть по крайней мере 5 пророческих истин, которые были опорами движения миллеритов и должны повториться в движении третьего ангела.
Первое — это процесс очищения, который порождает два класса поклоняющихся и тем самым исполняет притчу о 10 девах на начальном и заключительном этапах.
«А ты, Даниил, сокрой слова и запечатай книгу до времени конца. Многие будут ходить туда и сюда и умножится знание». И сказал, «Иди своим путем, Даниил, ибо слова скрыты и запечатаны до времени конца. Многие очистятся, убелятся и будут испытаны, а нечестивые будут поступать по нечестивому, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют». Даниила 12:4, 9:10.
Различие между мудрыми и нечестивыми, неразумными, основано на их понимании, мысленном разграничении умножения знания, которое раскрывается во время конца, либо в 1798 году для миллеритов, либо в 1989 году для 144 тысяч. Народу Божьему необходимо знать, что адвентизм — это опыт притчи о 10 девах, ибо без этого понимания они не будут стремиться понять, когда для последнего поколения наступило время конца и какая весть тогда была раскрыта. Без понимания того, что адвентистский опыт — это трехэтапный испытательный процесс, основанный на поступательном развитии истины и приводящий к исходу жизнь или смерть, невозможно осознать высокое призвание каждого адвентиста седьмого дня. Валтасар представляет народ, который знает, что прошел через процесс очищения, описываемый как «очищены, убелены и испытаны». Именно этот трехэтапный процесс очищения прямо отождествляется с делом Святого Духа.
«Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна 16:7-13.
Дело Святого Духа, состоящее в том, чтобы вести мудрых дев ко всякой истине, предполагает, что Он обличает мир о грехе, о правде и о суде. Это те же самые три шага, которые приводят к появлению либо мудрой, либо неразумной девы в 12 главе Даниила. Весть, которую Иисус назвал делом Святого Духа, это елей, который выявляет различия между мудрыми и нечестивыми в Данииле 12 главы. Народ Божий последнего времени должен понимать умножение знания для своего поколения, и это знание включает их осознание того, что они либо неразумные, либо мудрые девы в притче 25 главы Евангелия от Матфея.
Иоанну было показано все это в святом видении. Он увидел сон в лице пяти мудрых дев, со светильниками, приведенными в порядок и горящими, и в восторге воскликнул: «Здесь терпение святых, здесь те, которые соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. И я услышал голос с неба, говорящий мне: «Напиши, блаженны мертвые, умирающие в Господе отныне. Да, говорит Дух, чтобы они успокоились от трудов своих, и дела их следуют за ними». Многие, слышавшие вести первого и второго ангелов, думали, что доживут до того, как Христос придет на облаках небесных. Если бы все, кто заявлял, что верит истине, поступили как мудрые девы, эта весть уже давно была бы возвещена всякому племени, колену, языку и народу. Но пять были мудрыми, а пять — неразумными. Истина должна была быть возвещена десятью девами, но лишь пять сделали необходимое приготовление, чтобы присоединиться к тем, кто ходил во свете, дарованном им. Нужна была весть третьего ангела. Эту весть следовало провозгласить. Многие, вышедшие навстречу жениху под влиянием вестей первого и второго ангелов, отвергли весть третьего ангела, последнюю испытующую весть, предназначенную миру. Подобное дело будет совершено, когда другой ангел, описанный в Откровении 18, возвестит свою весть. Вести первого, второго и третьего ангелов предстоит повторить. К церкви будет обращен призыв: «Выйдите из нее, народ мой, дабы не быть причастниками ее грехов». Вавилон великий пал, пал и сделался жилищем бесов и пристанищем всякого нечистого духа и клеткою всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо все народы напоены вином ярости ее блуда, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные обогатились от изобилия ее роскоши. Выйдите из нее, народ мой, дабы не быть причастниками ее грехов и не подвергнуться ее язвам, ибо грехи ее дошли до небес, и Бог вспомнил ее беззаконие. Откровение 18:2-5. Возьмите каждый стих этой главы и внимательно прочитайте его, особенно два последних. «И свет светильника уже вовсе не будет светить в тебе, и голоса жениха и невесты уже вовсе не будет слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможами земли, ибо волшебством твоим были обольщены все народы, и в ней найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Притча о десяти девах была дана самим Христом, и каждую ее подробность следует тщательно изучать. Придет время, когда дверь будет закрыта. Мы представлены либо мудрыми, либо неразумными девами. Теперь мы не можем различить и не имеем полномочий говорить, кто мудрые, а кто неразумные. Есть такие, которые удерживают истину в неправде, и эти внешне похожи на мудрых. Манускрипт Релизес, том 16, 270.
Как адвентисты, которым предстоит при скором наступлении воскресного закона призвать мужчин и женщин выйти из Вавилона, мы представлены либо мудрыми, либо неразумными девами. Та группа, которую видел Иоанн, представленная пятью мудрыми девами со светильниками, приготовленными и горящими, и которую Иоанн далее отождествил с теми, кто имеет терпение святых и соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса, это 144 тысячи, которым надлежит соблюдать заповеди Божьи, иметь веру Иисуса и знать, что они девы из притчи 25 главы Евангелия от Матфея. Им нужно не только понимать, что они либо мудрые, либо неразумные девы, но и повторить опыт, который у Даниила обозначен словами «очищены, убелены и испытаны».
И они пели как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне, кроме 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, будучи первенцами Богу и Агнцу. И в устах их не найдено лукавства, ибо они непорочны пред престолом Божьим. Откровение 14:3-5.
В 12 главе Даниила представлены как минимум 5 истин, которые связаны с миллеритским движением первого ангела и которые будут повторены и поняты более полно движением 144 тысяч. Одна из этих истин — трехэтапный процесс очищения, связанный с притчей о 10 девах. Первой истиной, которую Уильям Миллер понял в терминах пророческого времени, были 7 времен из книги Левит, 26 глава, и эта истина отмечена в 12 главе Даниила и является первой истиной миллеритской истории, упомянутой там.
«А ты, Даниил, сокрой слова и запечатай книгу до времени конца. Многие будут ходить туда и сюда, и умножится знание. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стояли еще двое». Один на этом берегу реки, а другой на том берегу реки. И один сказал мужу, облаченному в лен, который был над водами реки, «Сколько времени до конца этих чудес?» И я услышал мужа, облаченного в лен, который был над водами реки. Он поднял к небу правую руку и левую и поклялся живущим вовеки, что это будет на время, времена и полвремени. И когда завершится рассеяние силы святого народа, тогда все это совершится». И я слышал, но не понял, и сказал, «Господин мой, каков будет конец этих вещей?» И он сказал, «Иди, Даниил, ибо слова закрыты и запечатаны до времени конца. Многие очистятся, убелятся и будут испытаны, а нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не поймет, а мудрые поймут». Даниил 12:4-10.
Этот отрывок начинается тем, что книга Даниила запечатана до последнего времени, и завершается тем, что книга Даниила запечатана до последнего времени. Между первым и последним запечатыванием слов Даниила клятвенное свидетельство того, кто живет вечно, было таково. Это будет на время, времена и полвремени, и когда он завершит рассеяние силы народа святого, все это совершится.
Тот, кто дал это клятвенное свидетельство, это тот, кто был над водами, одетый в льняную одежду.
Даниил видел ангела на одном берегу реки Хиддекель и другого ангела на другом берегу, и один из этих ангелов задал вопрос, на который ответил тот, кто был над водами. Вопрос был «Как долго?». Это те же первые два слова вопроса, заданного в 13 стихе 8 главы Даниила.
«И услышал я одного святого говорящего, и сказал другой святой тому святому, который говорил, «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда и святилище, и воинство будут попираемы?» И сказал он мне, «На 2300 дней, и тогда святилище очистится». Даниил 8:13-14.
Одна и та же пророческая структура присутствует в обеих беседах, за исключением того, что в 8 главе Даниил находится у реки Улай, а не у Хиддекеля. В 8 главе ангел святой сказал тому определенному святому, который говорил «доколе». Еврейское слово, переведенное как «тот определенный святой», это еврейское слово «пальмони», означающее «дивный исчислитель» или «исчислитель тайн». В 8 главе говорил Иисус, дивный исчислитель, и другой святой спросил Иисуса, того определенного святого, «доколе?».
В 12 главе того, кто стоял на водах, спрашивает ангел, находившийся на одном из берегов реки Хиддекель, «доколе?».
Эти два отрывка следует рассматривать вместе, строка за строкой. Первый вопрос 8 главы — сколько времени продлится видение о попрании святилища и воинства, совершаемом сначала язычеством, а затем папством? Вопрос 12 главы — доколе будет конец этих чудес? Тогда клятвенный ответ дает Палмани, дивный исчислитель, одетый в льняную одежду и стоящий на водах. На время, времена и полвремени, и когда совершится рассеяние силы святого народа, все это окончится.
Вопросы у рек Улай и Хиддекель таковы. Как долго будет длиться видение о рассеянии народа Божьего, совершаемом язычеством, а затем папством, когда они попирают святилище и воинство? Ответ таков. Попирание заканчивается в 1798 году, когда начинается работа Палмани по воздвижению Миллеритского храма, и затем эта работа оканчивается 46 лет спустя, в 1844 году, когда святилище должно было быть очищено.
В 12 главе Даниил услышал разговор, но я не понял. Даниил выразил желание понять, что выражено тем, что он обратился ко Христу с вопросом «О Господи мой!» Каков будет конец этих вещей?
его выражение желания понять представляло желание разумных дев понять, ибо весь диалог был заключен между двумя упоминаниями о том, что книга Даниила запечатана до времени конца. Даниил представлял желание, возложенное на Уильяма Миллера, понять истину, которая была распечатана в 1798 году, и первая истина, к признанию которой он был приведен, заключалась в попрании святилища и воинства, сначала язычеством, а затем папством, в период, когда сила святого народа была рассеяна во исполнение семи времен из 26 главы Левита.
Желание Миллера познать истину представлено желанием Даниила, но понимание Миллера было неполным. Даниил представляет желание Миллера, а Валтасар – тех, кто имеет полное понимание вопроса и видения. По крайней мере, пять важных истин, которые были частью опыта миллеритов, связанного с 12 главой Даниила, найдут параллель в истории 144 тысяч. Одна из них состоит в том, что они исполнили и понимали, что исполняют притчу о десяти девах с ее трехэтапным процессом испытания, а другая, что они понимают краеугольный камень семи времен из 26 главы книги Левит.
Мы продолжим это исследование в нашей следующей статье.
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взяли свои светильники и вышли навстречу жениху. И из них пять были мудрыми, а пять — неразумными. Неразумные, взяв свои светильники, не взяли с собой масла, а мудрые, вместе со светильниками, взяли масло в свои сосуды. И как жених замедлил, все задремали и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что наши светильники угасли». Но мудрые ответили: «Нет, чтобы не оказалось недостатка и у нас, и у вас. Лучше пойдите к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брак, и дверь была затворена. После же пришли и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал в ответ: «Истинно говорю вам, я не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Мы теперь живем в крайне опасное время, и никому из нас нельзя медлить с приготовлением к пришествию Христа. Пусть никто не следует примеру неразумных дев, полагая, будто безопасно будет ждать до наступления кризиса, прежде чем приготовить характер, чтобы устоять в то время. Слишком поздно будет искать праведности Христа, когда гостей пригласят и проверят. Теперь время облечься в праведность Христа, в брачную одежду, которая позволит вам войти на брачный пир Агнца. В притче неразумные девы изображены просящими елей и не получающими его по их просьбе. Это символизирует тех, кто не приготовил себя, развив характер, способный устоять во время кризиса. Это все равно, что пойти к соседям и сказать: «Отдайте мне ваш характер, иначе я погибну». Мудрые не могли передать свой елей мерцающим светильникам неразумных дев. Характер не передается. Его нельзя купить или продать, его нужно приобрести. Господь дал каждому возможность стяжать праведный характер в период испытательного срока. Но он не предусмотрел способа, посредством которого один человек мог бы передать другому характер, который он выработал, проходя через тяжелые испытания, извлекая уроки у великого учителя, так что он способен проявлять терпение в испытаниях и упражнять веру, чтобы сдвигать горы невозможности. Невозможно передать благоухание любви, даровать другому кротость, такт и настойчивость. Невозможно одному человеческому сердцу влить в другое любовь к Богу и к людям. Но настанет день, и он уже близок, когда каждая грань характера будет выявлена особым искушением. Те, кто останутся верны принципу, кто сохранят веру до конца, это те, кто прежде, в предшествующее время их испытания, проявили верность в испытаниях и проверках и сформировали характер по подобию Христа. Это будут те, кто взрастили близкое общение со Христом и благодаря Его мудрости и благодати стали причастниками божественной природы. Но ни один человек не может дать другому сердечную преданность и благородные качества ума и восполнить его недостатки нравственной силой. Каждый из нас может многое сделать для других, являя людям христоподобный пример, тем самым побуждая их идти ко Христу за праведностью, без которой они не устоят на суде. Людям следует с молитвой рассматривать важнейшее дело созидания характера и формировать свои характеры по божественному образцу. The Youth Instructor, 16 января 1896 года.